Читаем из второго послания Павла к Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стихи. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Аминь. Знать Господа, веровать в Него – это великое благословение, но и великая ответственность. И Дух Святой через Писание неоднократно предупреждал и предупреждает об опасности отступления. Интересен тот факт, что если в первом послании Тимофея, в 4 главе, Павел писал о последних временах, какие нужно понимать, или которые нужно понимать и считать от периода первого пришествия Господа до его второго пришествия, то вот в этой главе второго послания он говорит о последних днях, то есть еще ближе ко второму пришествию. И мы сегодня наблюдаем и замечаем, что и говорим, ну как-то раньше так не было. Раньше какое-то уважение было и к старшим, и какое-то почтение, и какое-то было уважение к государству, любовь к стране. Многое, мы говорим, было. И Павел подчеркивает и говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Что значит тяжкие, жестокие, свирепые? И вот анализируя все это, мы можем сказать точно, в это время живем. Не было такой жестокости, как она сейчас присутствует. Когда даже элементарно какое-то вот действие, может быть, элементарное уважение, или, может быть, кто-то не уступил дорогу, или нечто подобное, иногда воспринимается с такой жестокостью, и человека избивают, говорят, никогда так раньше не было. Как-то соответствовало закону, соответствовало тому, чтобы человек предстал перед судьей или перед общественностью, и делали какой-то анализ, делали укор, но такой жестокости, свирепости, говорят, не наблюдали. И тогда мы делаем вывод и говорим, да, мы живем в это время. Хотя век церкви переполнен опасностями, учениями, и эти опасности и учения набирают силу, особенно с приближением Дня Господнего. Это духовная характеристика людей, если так можно сказать, перед вторым пришествием Христа. Это духовная характеристика церкви перед ее восхищением. И когда мы говорим об этом, то, естественно, мы в первую очередь, конечно, подразумеваем окружающий мир. И это так. Но, братья и сестры, если бы только это относилось к окружающему миру, ведь все послания апостолов в первую очередь Евангелие были направлены к людям, которые ищут Господа и которые исповедуют Господа своим Спасителем. И тогда вопрос, это имеет отношение ко мне или нет? Имеет. Да, мы понимаем дух времени, анализируем, и в нас самих мы можем замечать эту внутреннюю борьбу, это борение, когда оказываемся в тех или других обстоятельствах, семейных ли то, общественных взаимоотношениях и даже отношениях в церкви, как члены церкви между собой. И Христос, будучи на земле, часто обличал фарисеев за то, что они имели как-то такое прямое, отношения часто ссылались на внешнее, ничего не говоря о внутреннем. И будто бы это их не касалось. И Христос обличал фарисеев, говоря следующее. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. То есть мы отдаем предпочтение, мы так скажем, внешнему, видимому, а что внутри? Нечто подобное иногда проявляется и в церковной среде. И вышеперечисленные пороки можно назвать одним словом – грех. И часто в Евангелиях, посланиях упоминается грех гордости. Этот грех, который не сразу можно распознать. Здесь Павел пишет послание Тимофею, 5 главе, 1 послания, вот такие слова. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открывается впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». И вот грех гордости, он сразу не виден, он открывается впоследствии. И о гордости Библия говорит, что в Новом Завете, что в Ветхом Завете и в Новом упоминается более 81 раза. Это достаточно обратить внимание, почему так Писание заостряет внимание на этом грехе. Мы знаем источник, откуда вообще появился грех. Мы знаем основателя этого греха, гордости, сатану. Но это не дает нам сегодня основания успокаиваться в этом знании, потому что гордый человек, он означает именно или выставляет себя высокомерным, кичливым, хвастливым, обидчивым и всем недовольным. Это не только та характеристика, как будто бы человек вот так задрал нос, как мы говорим, но все ничего не замечает. Нет, не в этом. Это имеет некое внутреннее содержание. Человек, который ставит себя самого выше, или рано или поздно это обязательно обнаружится. И вот в этих сопоставлениях, в этой характеристике этого греха, когда-то в далекой древности псалмопевец Асаф, не то чтобы он заблудился, но, видя происходящее вокруг, как-то задался вопросом и где-то соблазнился. Соблазнился о братьях своих, евреях, и он говорит, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их. И с прочими людьми не подвергается ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, потому туда же обращается народ его, и пьет воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Всевышнего? Мы слышали сегодня о характеристике Бога как личности, Бога, которого мы исповедуем сегодня. И вот Асаф видит и говорит, и туда же именно вот вникает народ мой. То есть мы, соприкасаясь с этим, можем иногда задаться вопросом, ну почему в моей жизни так? Вот у этого так, а у меня так. А для чего все это так? Мы задаем эти вопросы. И в этом заключается некая скрытая, мы так скажем, некая скрытая часть вот этого греха, гордости. Мы замечаем с вами, что очень трудно быть смиренным. Не внешне, нет. Внешне намного все проще. Внутренне. Гордость, если так можно сказать, это очень тяжкий грех, и от него исходят другие грехи. Он является, как бы, знаете, разносчиком последующих грехов. И вот Павел в первом послании Тимофея, 6 глава, с 3 стиха пишет следующее. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд». Ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума. То есть происходит некая деградация духовная. Да, начало, возможно, было хорошим, Но в процессе жизни что-то произошло с внутренним человеком. И таковые люди преувеличивают свои способности, свои достижения, свои таланты, репутацию, свою ценность для церкви. И поневоле возникает вопрос, как относиться к этим людям? И вообще, как относится сам Господь к гордому христианину? Каково его отношение? Мы сегодня живем во время, когда, вы знаете, мы любим, когда нас утешают. Нам хочется, чтобы все время нас гладили по головке, говорили только добрые слова. Нам хочется, чтобы нас постоянно несли. Но Павел выражает мысль, доколе по времени вы должны быть уже учителями, а вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. То есть жизнь христианина не зависит от количества лет следования за Господом, она зависит от практической жизни. Мы ссылаемся на характер. Неправильно это. Мы ссылаемся на обстоятельства. Неправильно это. Мы ссылаемся на опыт. Неправильно это. И тогда вопрос, как относится Господь к гордому человеку? Дважды в посланиях апостолов звучит такая фраза. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Апостол Иаков в 4 главе 6 стихом и апостол Петр в 5 главе 1 послания 5 стихом так и говорит. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. У Иакова измена и неверность Богу называется гордостью. То есть гордость – это не только высокомерность, как мы говорим, надмение и те перечисления, которые мы делали, но она скрыта где-то в внутреннем человеке – измена. Измена Богу, неверность Богу. А у Петра сказано, что непослушание, неповиновение служителю церкви называется гордостью. И не от того, что служителю нужно целовать руки, как это делают в исторических церквах, нет. Нет, ни в коем случае. Как раз это и есть гордость или превозношение, потому что нельзя называть отцом никого, кроме Бога. Но мы говорим о другом, иногда об элементарных вещах, которые говорит служитель в адрес члена церкви, если он не живет по Писанию. Что означает противиться? Противиться означает, если мы верны Богу, Он с нами, Он в нас. Если мы не верны Богу, Он тогда выступает против нас. То есть означает, что это идет противление, Он выступает против нас. Его нет в нас, Его нет с нами. И Он выступает против нас. И апостол Иоанн пишет, что если совесть наша не осуждает нас, а если она осуждает, то тем паче Бог. То есть все это идет речь о внутреннем человеке. И вот есть удивительный библейский пример, очень яркий и заставляющий нас сегодня, независимо от нашего положения, где-то посмотреть собственное сердце. Мы знаем хорошо историю царя Саула. Это была легендарная личность. Это был первый царь в народе израильском. Но прошло не так много времени, как он начал превышать свои полномочия. И однажды он выполнил роль именно пророка Самуила, когда принес жертву до неназначенного времени. А Самуил сказал, подожди, когда я приду, принесу жертву, и тогда ты можешь совершать это действие. Он не дождался. Он сослался на народ. Он сослался на обстоятельства и сказал, я не мог больше ждать. Народ стал разбегаться. И тогда Самуил сказал ему, непослушание есть то же, что идолопоклонство. И неповиновение есть тот же грех. И потом, впоследствии, если бы, допустим, Саул остановился, сделал выводы, но, однако, этого не произошло. Это была первая его ошибка, и там сказано, и пожалел Господь, что именно избрал его царем. И потом был еще один такой пример в его жизни, когда он должен был уничтожить царя Агага, но он пожалел и скот, и его самого. И когда Самуил пришел к нему, он сказал неправду. Почитайте первую книгу царств, последующие главы, вплоть, наверное, до конца где-то с середины, начиная с 12 главы до конца первой книги царств. Там очень удивительная история об этом человеке. И вот когда Самуил пришел к нему, Саул отвечает, говорит ему: «Я сделал все, что ты сказал». А тогда Самуил отвечает: «А почему я слышу блеяние овец?» И вот задумаешься об этом и думаешь, не положение, которое мы занимаем, а наше внутреннее положение пред Богом, и наше внутреннее состояние. И удивительно, что прошло еще время, и вот в первой книге царств, 16 главе, 14 стихом, мы читаем такие слова. 13 стиха, когда Самуил излил елей на голову Давида, здесь сказано: «Взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». То есть произошло то, как мы скажем сегодня нашим современным языком, произошло хула на Духа Святого. Написано, что если мы что-то говорим против Бога, простится. Если мы что-то скажем против Сына Божия, простится. А если мы скажем против Духа Святого, сказано, Христос сказал не проститься ни в этом веке, ни в будущем. То есть пренебрежение благодатью Божией, пренебрежение, мы скажем, Словом Божиим, пренебрежение элементарными в некоторых случаях вопросами нашей повседневной христианской жизнью. Вот почему и сказано, что солнце да не зайдет во гневе вашем. Торопитесь примириться. В пятницу схоронили одну сестру, которая буквально вот перед этим, два дня до этого, в разговоре с телефоном со своим мужем, поделилась своими радостными переживаниями, положила трубку и отошла к Господу. И когда я разговаривал с братом нашим, мужем почившим, он говорит: «Ты знаешь, вот все понимаю, но такого не ожидал. Внезапность. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Мы даже не представляем себе, что если в нашем сердце есть вот этот грех гордости, за которым следует и зависть, и распри, и разногласия, и много-много чего, и вдруг мы ушли в вечность и не успели развязать эти узлы. Вот почему сказано: исповедуйтесь друг пред другом. Много говорится о том, что мы должны трепетать пред Господом и каждый день испытывать самих себя. Если Павел говорит: «Я каждый день умираю», то кто тогда мы? Если этот муж Божий, который каждый день испытывал себя и находил в себе недостатки. Поэтому апостолы говорили в посланиях: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Апостол Павел, предупреждая Тимофея, о таких людях говорил, что они имеют вид благочестия. Они имеют только вид благочестия. То есть таковые люди формальны, их набожность фальшива. Иногда, когда звонишь тем, кто был когда-то членом церкви, интересуешься их духовной жизнью, они говорят: «А что, мы в Господе?» Да, говорю, но ваша жизнь не говорит об этом. Как не говорит? Ну, я в церковь иногда по праздникам хожу. То есть, понимаете, мы опять в внешнюю сторону. И потом эти люди задают вопросом: так что я, отпал от Господа? В таких случаях можно сказать: ты сказал. Ты сказал. Они имеют вид благочестия. То есть они имеют очертания христианства, но не без содержания, что делает этих людей более опасными. Мы рады тем, которые приходят в Дом Божий. Мы рады тем, они пришли. Но не всегда нужно принимать таковых, как братьев и сестер. По крови мы все братья и сестры, по духу не все. Поэтому принимать человека постороннего, лобызать его целованием святым – неприличествует, потому что мы не знаем, какова жизнь этого человека. Какова жизнь этого человека. И если мы увидели друг того бывшего члена церкви, который пришел, хорошо, Но его нельзя приветствовать как брат или как сестру. Мы еще не удостоверились в полноте его жизни. Да, это милость Божия, он обратился, он пришел, но время покажет, насколько все это искренне. Послание к Титу Павел пишет следующую мысль. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Как нам относиться к таким людям? Апостол Павел, предупреждая своего ученика, предупреждает и нас. И он нам дает такое повеление. Удаляйся от таковых. Удаляйся от таковых. Вы знаете, многие члены церкви делают гораздо проще. Просто посылают таких людей к служителям. Ты разбирайся. Так и говорят. Ты разбирайся, ты для этого и стоишь. В этом отношении есть доля правды. Но в наших отношениях друг с другом, если мы знаем таковых, если они живут не по Писанию, и мы их встречаем как братьев и сестер, неправильно. Неправильно. Павел говорит, таковых удаляйся. Каким бы искренним ни казался таковой человек, мы должны удаляться и всегда избегать таковых. Это непросто. Мне один член церкви сказал, слушайте, я не могу себя победить. Ну как? Вот он ко мне подходит. Вот он ко мне подходит и хочет приветствоваться целованием святым. А что мне делать? Написано, удаляйся. Этим самым ты покажешь этому человеку, что он не живет святой жизнью. И в этом нет ничего зазорного, мы не гордимся этим. Иногда даже, вот вопреки всему этому, тот человек может сказать и говорят, ты что, святой такой, что ли? Чем я хуже тебя? Мы не осуждаем, но мы, рассуждая, говорим, хуже. Мы, рассуждая, понимаем, что он не брат мой, он не сестра мне, потому что я не могу с ним разделить того внутреннего, сокровенного. Он не поймет меня, пока не родится свыше или пока не обновит свой завет с Господом. Потому что нечестивая жизнь выдает нечестивое сердце, а благочестивая жизнь всегда является результатом благочестивых убеждений. Почему мы говорим сегодня об этом? Потому что в нашей среде появились люди, делающие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Они делают вид, но никак не хотят жить по Евангелию. Никак не хотят жить по Евангелию. Мне даже так посоветовали однажды, сказали, слушайте, ну закройте глаза, ну ради меня, ну сделайте это. А что мы должны делать? Ради нас самих или ради Царствия Божия? Бог, о котором мы слышали, Бог, который нелицеприятен, но во всяком народе, призывающем Его и хранящем и страх, и верность, Он приятен Ему. Причем здесь наши отношения между собой, именно в таких вот отношениях того, что мы когда-то были в юности друзьями или, может быть, даже близкие родственники. А говорят, что я скажу родственникам? Ну как, они же меня зовут. И получается, что мы делаем вид, но никак не хотим жить по Евангелию. И хуже того, общаясь с таковыми, мы можем стать соучастниками их преступления, потому что они красочно обрисовывают свое положение и располагают к себе лестью, и даже обрисовывают свою печаль. Поэтому будем внимательны и к себе, и к своему духовному состоянию, и к духу времени. Будем не только слушателями, но и исполнителями Слова Божия. Посему и сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Да даст нам Господь всякой мудрости, чтобы нам воистину жить по Писанию. Аминь.